Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці дамовіцца Румас з Мядзведзевым? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Юра, ну, вось у тваім блогу, які прысвечаны папярэднім вынікам папярэдніх, скажам так, перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Румасам і прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, ты пачынаеш яго з таго, з чаго пачалі Мядзведзев і Румас. Румас сказаў, што калі ён ліцеў з Менску ў Маскву быў туман. Мядзведзеў удакладніў, што гэта не іх, не Расіі, касаць, не Крамля прадзелкі. На што Румас сказаў? Ну, затое, калі я пад'язджаў да ўрадавай рэзідэнцыі, туман развеяўся, словам, все нормальна, але ўсё ж такі туман не развеяўся. Калі гаварыць не пра клімат, а вось пра клімат палітычны.
Так, туман не развеяўся, і ён не развеяўся, і пасля таго, як высветлілася, яны 7,5 гадзін сядзелі ў горках у гэтай падмаскоўнай дачы і абмяркоўвалі гэтую самую праграму паглыблення інтэграцыі. Ну, вось Румас пасля завершэння перамоваў сказаў, што, значыць, вось былі распрацаваныя 31 дарожная мапа па розных, як бы, галінах, сферах, і што гэтыя мапы прадугледжвалі 700 мерапрыемстваў, вось нібыта да ўчорашняй раніцы 40 згаднілі, а ўжо падчас вот гэтых перамоваў 20 засталося, а ў рэшце рэшт, паводле яго, вот з 31, значыць, мапы, узгодненыя 20. Ну, гэтыя лічбы мала што значаць. Это, ведаеш, як тым старым анекдоце, як прыязджаюць там архірэй у епархію і кажа, а чо ж мяне без званоў сустракаюць? І яму кажуць, ведаеце, на это ў нас 40 прычынаў. Першае, званоў няма. Так што тут часам бывае так, што адзін неўзгоднены пункт, як бы, ну, ён робіць бессэнсоўным всю, як бы, всю эту канструкцыю. Акрамя таго, і Румас, і Мядзведзеў фактычна прызналі, сказалі, што ёсць пытанні, якія, ну, як бы, не іх узроўню, не іх розуму. Яны, это палітычныя пытанні, пытанні на вышэйшым узроўні, вось, і яны гэтыя пытанні не здолелі вырашыць. Ну, той же Румас сказаў, што, ну, мы не лічым, што іх нельга вырашыць, але, ну, вот тым не менш, яны абодва зафіксавалі тое, што за 3 тыдні да падпісання дамовы, як мяркуецца, як бы згоды па пэўных вот пунктах, як бы той паперы, которая мяркуецца падпісаць, і яе няма.
Ну, было сказано прыватнасці, што з 4, як бы, пытанняў, якія тычацца паліўнай сферы, здаецца, газавай, 2 ўжо вырашаны, але 2 застаюцца невырашанымі, то бок гэта ўжо будзе прэрагатыва Пуціна і Лукашэнкі.
Ну, так, але тут яшчэ такі момант, значыць, што Мядзведзеў, у прынцыпе, як бы, да учорашняга дня заяўлялася, што вот гэта Саўмін, які адбыўся учора, вот это 7-гадзіннае пасяджэнне, это як бы генеральная рэпетыцыя. То есть это навядзенне, так бы мовіць, апошняга глянцу на гэтых самых пагадненнях, пасля чаго на гэтым пагадненні, пасля чаго яно перадаецца Лукашэнку і Пуціну, яны ўжо там сваёй, так бы мовіць, манаршай рукой там штосьці магчыма карэктуюць, і 8 снежня яно падпісваецца. А цяпер Мядзведзеў сказаў, не, ну, як бы не ўсё мы дапрацавалі, вот як бы яшчэ магчыма яшчэ адна будзе сустрэча Мядзведзева і Румаса. То есть як бы учорашняя сустрэча не ёсць як бы на іх узроўні апошняя кропка. Але вот як бы, ну, то есть нават вот гэтыя рэчы, пра якія вот я зараз распавёў, яны сведчаць пра тое, што прынамсі поўнай згоды, тым ліку і гледзячы па ўсім па по их словах, не по моей оценке, по их словах, есть кардинальные проблемы, есть кардинальные спречные пытания, якія не узгодненные.
А якія бы это могли быть пытания? Тебе можно зараз прогноз?
Ну, нафтогаз, да. Нафтогаз. В даденном выпадку, як бы, размова идея про систему. Як гэта будзе на аглядную перспектыву, таму што да апошняга часу як бы заключаліся даволі кароткатэрміновыя дамоўленасці па газе, па нафце. Ну вот прынамсі вот газавая дамова сканчаецца праз месяц, ну, крыху больш за месяц, 31 снежня. Як будуць бакі гандляваць у наступным годзе, вот пакуль дамовы вогулі няма. То есть, па ідэі, Расія просто не можа паставляць Беларусі газ, потому что як без дамовы паставляць. А, вось. А пакуль дамовы няма. Але я кажу, што вот у мяне, як бы, ёсць супярэчнасці нават у межах праграмы. Вот яны дамовіліся пра тое, пра што-то не дамовіліся. Але ёсць тая праблема, пра якую казаў і ўчора учора Румас, і Лукашэнка пару дзён таму вот на выбарчым участку, калі сваё, значыць, знакамітае сказаў: «Нахрена нам такі саюз?» Яны абодва сказалі адно і тое ж. Калі не будуць вырашаныя пытанні адпаведна газавыя, нафтавыя, доступу да рынку расейскага, то, ну, в прынцыпе, інтэграцыі не будзе. Они абодва это сказалі. Так вось, невядома, гэтыя пытанні ўвогуле вырашаюцца, а не вырашаны тым пагадненнем? Это таксама ж не факт. Таму што пагадненне па ідэі як бы азначае пэўнае збліжэнне, а адказ на канкрэтнае пытанне, паколькі Беларусь будзе атрымліваць газ, паколькі Беларусь будзе атрымліваць нафту. Ну і адно з самых цікавых пытанняў з падатковым манеўрам, то як? Вот якраз Румас учора сказаў, што, значыць, мы хочам, щоб нам яго кампенсавалі, мы губляем вялікія грошы, і чым далей, тым больш мы гэтых грошай губляем. А нам распавядаюць пра тое, што з 30 мапаў 20 згоднен, хорошо, вот дзіцячае пытанне. Так вот з гэтых 20 мапаў пытанне гэтага манеўру, кампенсацыі за манеўр, узгодненае. Пытанне цаны на газ узгодненае. Я нагадаю, напрыканцы мінулага году, калі Лукашэнка ў Пецярбургу устроіў Пуціну, ну, в прынцыпе, скандал, публічны скандал, вот, калі Лукашэнка кажа: «А чаму мы плацім 129 даляраў за 1000 кубаметраў, а калі там Смаленская вобласць плаціць 70?» На што яму Пуцін сказаў: «Так вам красная цана 200?» Это наше, так сказать, нашего барского плеча, вам 129. Вот. А так-то, в принципе, 200. Так вот, как бы, 70, 129 или 200. А на это распавядаецца, што ёсць паміж бакамі супярэчнасці, і з 700 вырашаны там 40. Ёсць базавыя пытанні, якія і... Іх жа той же сам Лукашенко задаваў, той же Румас задаваў, так як яно будзе. А в адказ мы яшчэ стэлефануемся, мы яшчэ... То есть і нават невядома, в прынцыпе, гэтыя пытанні вырашаюцца ў межах гэтай дамовы. Бо не выключана, што будзе так. Будзе дамова, дамова будзе падпісаная, там Беларусь пераходзіць, ці там, я не ведаю, уніфікуе, гарманізуе сваё заканадаўства, умоўна кажучы, падатковае з Расіяй, уявім сабе. А цана на газ какая? А это асобнае пытанне. Зусім не абавязкова, што ў праграме інтэграцыі будзе прапісана, што вам будзе цана такая, ці нават формула. Так што, як бы, да, пытанняў невырашаных у межах праграмы, ёсць пытанні звычайных двухбаковых адносінаў, якія я кажу, ну, вот месяц застаўся.
Юра, ну, вось ты ўжываеш такое слова «невядома». Сапраўды, вельмі шмат вот з гэтымі пагадненнямі невядома. І самыя ключавыя рэчы невядомыя ўжо і ў грамадстве адзначалі, што фактично яно робіцца за зачыненымі дзвярыма, грамадства не інфармуецца. Нават палата прадстаўнікоў не была праінфармавана. Мы памятаем адказ на запыт депутаткі Анісім на гэты конт. Ну, ясна, чаго дамагаецца афіцыйны Менск, прэферэнцыя ў паліўнай сферы, там гэты манеўр падаткавы, гэта далей. Тут все ясно. А чего все-таки от Менску домагается Москва, как ты думаешь?
Ну, Москва в идеале домагается того, про что казал у минул... Ну, скажем так, коли казать про некую першасную мету и больше далекие. Першим, скажем так, наближение. И она, зразумела, хотела бы того, про что я кажу Медведев год тому, в берости казал, коли, как бы, мовит, огучивал свой ультиматум. Это сближение у сферы валюты, это сближение у податках, это агульная мытня, и, в принципе, они вельми хотели бы, конечно, створение наддзяржаўных органов, якія бы де-факто, ну, были просто российскими органами, якія б кировали пэвными сферами белорусской экономики. Ну, вот в тем, что свой час злили в Коммерсант, что там размова ішла про агульный регулятор, а регулятор это институт, які б регулявал рынки газу, нафты, электроэнергии и так далее. Як бы гэта их программа, чаго яны зараз хочуць. Ну, я думаю, у перспектыве і размовы ідзей пра аб'яднанне палітыкі, як бы, ну, уже стварэнне наўпроставых агульных палітычных інстытутаў, там, агульнага парламенту, ці чаго, якое, ізноў жа, по факту, это было просто расійская влада ў Беларусі. Вось, але, ну, вот, маё адчуванне, што іх гэта не атрымалася. И не атрымается. И, магчыма, все ж таки, вот тую заяву, якую Медведев рабил у снежня минулого года, и яе сапраўды называли ультиматум, в тым лику и я называю ультиматумом, потому что все звернули увагу вот на перший, как бы, вариант, про який он сказал, что давайте адраджать союзную домову, давайте мы, так бы мовить, вот, реализовывать то, что там записано. Вот. Але он сказал, але калі не хочете, то тады вы будете атрымліваць менш, ну, скажем так, столькі, колькі зараз, а можа і менш. Вот. І я не выключаю, што ўсё ўрэшце-рэшт сплыве вот на этот названы ім кансерватыўны варыянт. То есть подпишуть некую достаточно пустую паперку, хотя вокруг этого, так сказать, створается великий как бы верхал, але как бы за пустую паперку российцы давать первое, другое, третье, четвертое, пятое не будут. Ну, покольки есть все-таки певные как бы союзные односины заховываются, на самом деле залежность Беларуси от России, она как бы двухбаковая залежность. Они так само до пэўнай ступені залежаць. І таму сказаць, што Расія будзе гандляваць з Беларусю, як не ведаю, з Нямеччынай ці з Польшай, за тое, што Беларусь не прыняла яе інтэграцыйныя прапановы, ну, так не будзе. Вось. Але як бы шмат чаго Беларусь як бы атрымлівала, да, скажем, апошняга часу ці да мінулага году, ну, я думаю, што шмат у чым гэтага не будзе і ў першую чаргу не будзе компенсации за податковый маневр. Вот в этом я амаль упэўнены.
Дякую, и мы будем протягивать сачыць за тым, як адбываюцца перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі, хаця я зноў жа скажу, рабіць гэта вельмі цяжка, паколькі такія глабальныя тэмы падаюцца ў мінімальным дозе, і я б нават не прыгадаў бы за гісторыю на новшай Беларусі, калі вот такі кантраст, так сказаць, адбываўся. Просто грамадства насамрэч не ведае, які лёс ім рыхтуецца.
Ну, я, дарэчы, хачу прыгадаць, што ў 99-м годзе тым самым, калі была калі прымалася дамова пра саюзную дзяржаву, ну, я не скажу, что там было полноценное обмеркование, что там была, как бы, там сапраўдная дискуссия, але за некалькі месяцев, ці тыдняў, гэты документ был опубликованы у офіцыйным друку Беларусі і ў Расіі, было налажанае нават нейкае абмеркаванне там у газетах. Ну, ізноў жа, я не кажу пра якасць. Але тое, што дакумент быў надрукаваны, это было.
Так. Так, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, с краязнаўцем Михасем Булавацким мы протягиваем подорожжа по Глушчине. Гэтым разом мястэчка «Гарадок». С краязнаўцем и перакладчыкам Михасем Булавацким мы падарожнічаем по Глушчине, по мясцінах дзяцінства спадара Михася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, тихае соннае паселішча над маляўнічай Птічу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай войны. Войны у 1814 годзе, драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася, а яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывая. И хоть за все закрыли эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, ну, нате вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи усіх постреляли, а гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавы, вот школа, где я учился, мы повинны побачить где-то двухповерховая, она недалеко. У нас тут такий трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная, для тех часов это уже такая. Это стала школа-интернат. То есть сюда съезжались с этого конца Глузского района, ну, все, кто там скончил, ну, вот среднюю школу скончать. Средней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, встретился с попом и сказал, что мы вашу церковь хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоч чей ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розхохотався, ну що, тут нова школа, двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школы нема, будинок стоит.
У яким годе отбывался этот чудовный диалог?
Диалог, это, ну, до речи, незадолго, это после того, как она была побудована. Это новенькая школа, 3-4 года ей было, как побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква была, працевала?
Она працевала, тут и теперь она працует так, на повыходных только.
Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пралезеш і не пройдзеш.
Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай?
Вот я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна правдам і неправда знаходзіла сабе, ну не сабе, а для нас, падручнікі фізікі на рускай мове. І паколькі ёй гэта дазволена, усе астатнія таксама стараліся знаходзіць падручнікі на рускай мове, каму ўдавалася, каму не ўдавалася. Так што ў нас там было блытанае, то на рускай, то на беларускай мове. Ніхто на гэта не зважаў.
Добра гэта ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральный ход речев, тянеть.
Ну, это хоть и за все не натуральный, але как бы он уже по инерции котится, потому что когда в 60-х годах объявили там некоторые вёски неперспективными, и вёски начали изникать, у тем лику мои возы колёсы одним из первых, вот, так оно ж потом... Люди куды переезжали? У большие вёски, а покольки дети уже жили у некоторых у городах, то почали у городах, у городы переезжать. И люди бачат, что с вёски можно у городы переселиться. Ну, пошли у городы, а что там робить у той самой? Вот тут, у этом городку, тебе что робить? Ну, давай лепш городы. Кто у Глузг, кто у Бобруйск, а кто у Минск. Вот так. Там больше неких цікавостак життёвых.
И тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайте мы яе пакінем там, адкуль выехалі.
Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, уже гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рускімі. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Навод и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Некий тогда попривыкали.
Беларусь у складе Российской империи находится больше за 200 годов, але тотальная русификация отбылась относно недавно, пару поколений назад, у 60-е, коли вяскоўцы массово поперли в город, с тутейших перетворившихся у городских, и кончатково покинувши мову дядов из ненавидной вёсцы, израбивши своих нашчадков закладниками своей здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары, і зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна.
Добрый день.
Да.
Добрый день. Что вы хотите? Михась Булавацкий, я учусь.
А, читали ваши в газете.
У якой?
В «Народной воле».
А вы выписываете «Народную волю»?
12, сколько она существует?
Воек.
«Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузге происходит.
Слушайте, а на интернет не перешли?
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая могу, да. Родима. Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли.
А это баба наша.
Только приезжаем на лето.
А, только на лето приезжаем. Я как вас зовут?
Галина.
Вы цалком назовите себя?
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Коли меня пытаюсь, как по батьку, кажу, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мать мы отцовываем
вот,
в бок.
Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина и все, с подарня Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Что? Там же баптисты.
Я ранее там он в Леще.
И они что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свои порядки. Наличие.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда в Лещи там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
И газеты нам приносят.
Речки на лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла адукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, які все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоны внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели жылі ў доме Дмітрія Макавіза, унука Міхаіла. Дмітрій нарадзіўся ў Расіі, жыве ў Петербургу, на радзіму продкаў прыязджае на лета разам з сям'ёй. Ён падарыў мне унікальную сямейную гісторыю, як ягоны дзед выратаваўся па вайне ад гулага.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины», что, мол, ты почему не ушел, партизаны там туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны. Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка, и он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны, и его еще тогда освободили от военной службы. Ну, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призвать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были.
А он працевал каким-нибудь немецким шпитали?
Нет, он как был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино было в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черникове?
В Черникове, да, маслице там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку приносили, потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила, ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивах белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый. Потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме. Там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. И вообще такого никогда не было в Союзе, вот после войны особенно. Да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги.
Вот так. Отмаза.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44-й.
44 декабря посадили, ага. А в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед гэтым его могли взять еще под час коллективизации?
Да? Это было еще давно еще. Давно, потому что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Mm-hmm. И он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски.
Да.
На самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, mm-hmm. больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, mm-hmm. мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад.
Вот. Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он врубал такую громкость. Все слышали.
Сустрэць у доме, якому больш за 150 гадоў, прамога нашчадка таго, хто гэты дом пабудаваў. Для Беларусі гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. В эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка «Гарадок», что под Слуцком. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустрэчы, просты день.
Сёння на «Свободе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці дамовіцца Румас з Мядзведзевым? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Юра, ну вось у тваім блогу, які прысвечаны папярэднім вынікам папярэдніх, скажам так, перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Румасам і прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Медзведзевым, ты пачынаеш яго з таго, з чаго пачалі Медзведзев і Румас. Румас сказаў, што калі ён ліцеў з Менску ў Маскву, быў туман. Медзведзев удакладніў, што гэта не іх, не Расіі, тасаць, не Крамля прадзелкі. На што Румас сказаў? Ну, затое, калі я пад'язжаў да ўрадавай рэзідэнцыі, туман развеяўся, словам, все нормальна, але ўсё ж такі туман не развеяўся. Калі гаварыць не пра клімат, а вось пра клімат палітычны.
Так, туман не развеяўся. І ён не развеяўся і пасля таго, як высветлілася, яны 7,5 гадзін сядзелі ў горках у гэтай падмаскоўнай дачы і абмяркоўвалі гэтую самую праграму паглыблення інтэграцыі. Ну, вось Румас пасля завершэння перамоваў сказаў, што, значыць, вось былі распрацаваныя 31 дарожная мапа па розных, як бы, галінах, сферах, і што гэтыя мапы прадугледжвалі 700 мерапрыемстваў, вось нібыта да ўчорашняй раніцы 40 згаднілі, а ўжо падчас вот гэтых перамоваў 20 засталося, а ў рэшце рэшт, паводле яго, вот з 31, значыць, мапы, узгодненыя 20. Ну, гэтыя лічбы мала што значаць. Это, ведаеш, як у тым старым анекдоце, як прыязджаюць там архірэй у епархію і кажа, а чо ж мяне без званоў сустракаюць? І ему кажуць, ведаеце, на это ў нас 40 прычынаў. Першае, званоў няма. Так што тут часам бывае так, што адзін неўзгоднены пункт, як бы, ну, ён робіць бессэнсоўным ўсю, як бы, всю эту канструкцыю. Акрамя таго, і Румас, і Мядзведзеў фактычна прызналі, сказалі, што ёсць пытанні, якія, ну, як бы, не іх узроўню, не іх розуму. Яны, это палітычныя пытанні, пытанні на вышэйшым узроўні, вось, і яны гэтыя пытанні не здолелі вырашыць. Ну, той же Румас сказаў, што, ну, мы не лічым, што іх нельга вырашыць, але, ну, вот, тым не менш, яны абодва зафіксавалі тое, што за 3 тыдні да падпісання дамовы, як мяркуецца, як бы згоды па пэўных вот пунктах, як бы, той паперы, которая мяркуецца падпісаць, і яе нема.
Ну, было сказано прыватнасці, што з 4, як бы, пытанняў, якія тычацца паліўнай сферы, здаецца, газавай, 2 ўжо вырашаны, але 2 застаюцца невырашанымі, то бок гэта ўжо будзе прэрагатыва Пуціна і Лукашэнкі.
Ну, так, але тут яшчэ такі момант, значыць, што Мядзведзеў, у прынцыпе, як бы, да ўчорашняга дня заяўлялася, што вот гэты псаўмін, які адбыўся учора, вот это 7-гадзіннае пасяджэнне, это як бы генеральная рэпетыцыя. То есть это навядзенне, так бы мовіць, апошняга глянцу на гэтых самых пагадненнях, пасля чаго на гэтым пагадненні, і пасля чаго яно перадаецца Лукашэнку і Пуціну, яны ўжо там сваёй, так бы мовіць, манаршай рукой там штосьці магчыма карэктуюць, і 8 снежня яно падпісваецца. А цяпер Мядзведзеў сказаў: "Не, ну як бы не ўсё мы дапрацавалі, вот як бы яшчэ магчыма яшчэ адна будзе сустрэча Мядзведзева і Румаса". То есть як бы учорашняя сустрэча не ёсць як бы на іх узроўні апошняя кропка. Але вот як бы, ну, то есть нават вот гэтыя рэчы, пра якія вот я зараз распавёў, яны сведчаць пра тое, што прынамсі поўнай згоды, в тым ліку і гледзячы па ўсім па іх словах, не па маёй ацэнкі, па іх словах, ёсць кардынальныя праблемы, ёсць кардынальныя спрэчныя пытанні, якія неўзгодненыя.
А якія б это маглі быць пытанні, ці можна зараз прагноз?
Ну, нафтагаз, да. Нафтагаз. В дадзеным выпадку як бы размова ідзе пра сістэму. Як бы, як гэта будзе на аглядную перспектыву. Таму што да апошняга часу як бы заключаліся даволі кароткатэрміновыя дамоўленасці па газе, па нафце. Ну вот прынамсі вот газавая дамова сканчаецца праз месяц, ну, крыху больш за месяц, 31 снежня. Як будуць бакі гандляваць у наступным годзе, вот пакуль дамовы ўвогуле няма. То есть, па ідэі, Расія просто не можа паставляць Беларусі газ, потому что як без дамовы паставляць. А вось. А пакуль дамовы няма. Але я кажу, што вот у мяне як бы ёсць супярэчнасці нават у межах праграмы. Вот яны дамовіліся пра тое, 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 пра што-то не дамовіліся. Але ёсць тая праблема, пра якую казаў і ўчора і ўчора Румас, і Лукашэнка пару дзён таму, вот на выбарчым участку, калі сваё, значыць, знакамітае сказаў: "Нахрена нам такі саюз?" Яны абодва сказалі адно і тое ж. Калі не будуць вырашаныя пытанні адпаведна газавыя, нафтавыя, доступу да рынку расейскага, то, ну, в прынцыпе, інтэграцыі не будзе. Они абодва это сказалі. Так вось, невядома, гэтыя пытанні ўвогуле вырашаюцца, а не вырашаныя тым пагадненнем, это таксама ж не факт. Таму што пагадненне па ідэі як бы азначае пэўнае збліжэнне, а адказ на канкрэтнае пытанне: паколькі Беларусь будзе атрымліваць газ, паколькі Беларусь будзе атрымліваць нафту. Ну і адно з самых цікавых пытанняў з падатковым манеўрам, то як? Вот якраз Румас учора сказаў, што, значыць, мы хочам, щоб нам яго кампенсавалі, мы губляем вялікія грошы, і чым далей, тым больш мы гэтых грошай губляем. А нам распавядаюць пра тое, што з 30 мапаў 20 згодзін, хорошо, вот дзіцячае пытанне. Так вот з гэтых 20 мапаў пытанне па гэтага манеўру, кампенсацыі за манеўр узгодненыя. Пытанне цаны на газ узгодненыя. Я нагадаю, напрыканцы мінулага году, калі Лукашэнка ў Пецярбургу устроіў Пуціну, ну, ў прынцыпе, скандал, публічны скандал, вот, калі Лукашэнка кажа: "А чаму мы плацім 129 даляраў за 1000 кубаметраў, а калі там Смаленская вобласць плаціць 70?" На што яму Пуцін сказаў: "Так вам красная цана 200. Это наша, так сказаць, нашего барского плеча вам 129. Вот. А так-то, в принципе, 200. Так вот, як бы 70, 129 или 200. А на это распавядаецца, што ёсць паміж бакамі супярэчнасці, і з 700 вырашаны там 40. Ёсць базавыя пытанні, якія і іх жа той же сам Лукашэнка задаваў, той же Румас задаваў, так як яно будзе. А в адказ мы яшчэ стэлефануемся, мы яшчэ, то есть, і нават невядома, в прынцыпе, гэтыя пытанні вырашаюцца ў межах гэтай дамовы, бо не выключана, што будзе так, будзе дамова, дамова будзе падпісаная, там Беларусь пераходзіць ці там я не ведаю, уніфікуе, гарманізуе сваё заканадаўства, умоўна кажучы, падатковае з Расіяй, уявім сабе. А цана на газ какая? А это асобнае пытанне. Зусім не абавязкова, што ў праграме інтэграцыі будзе прапісана, што вам будзе цана такая, ці нават формула. Так што, як бы, да, пытання ў невырашаных у межах праграмы, ёсць пытанні звычайных двухбаковых адносінаў, якія я кажу, ну вот месяц застаўся.
Юра, ну вось ты ўжываеш такое слова невядома, сапраўды вельмі шмат вот з гэтымі пагадненнямі невядома. І самыя ключавыя рэчы невядомыя ўжо і ў грамадстве адзначалі, што фактычна яно робіцца за зачыненымі дзвярыма, грамадства не інфармуецца, нават палата прадстаўнікоў не была праінфармавана, мы памятаем адказ на запыт дэпутаткі Анісім на гэты конт. Ну, ясна, чаго дамагаецца афіцыйны Менск, прэферэнцыя ў паліўнай сферы, там гэты манеўр падаткавы і так далей. Тут все ясно. А чего все-таки от Менску домагается Москва, как ты думаешь?
Ну, Москва в идеале домагается того, про что казал у минулого, ну, скажем так, коли казать про некую першасную мету и больше далекие. В першем, скажем так, наближении. И она, зразумела, хотела бы того, про что я кажу Медведев год тому, в берасте казав, коли, як бы мовить, огучивал свой ультиматум. Это сближение у сферы валюты, это сближение у податках, это агульная мытня, и, в принципе, они вельми хотели бы, конечно, створение наддзяржаўных органов, якія бы де-факто, ну, были просто российскими органами, якія б кіравалі пэўнымі сферами беларускай экономики. Ну, вот в тым, что свой час злили в Коммерсант, что там размова ішла про агульный регулятор, а регулятор это институт, які б регуляваў рынки газу, нафты, электроэнергии и так далее. Як бы гэта іх программа, чаго яны зараз хочуць. Ну, я думаю, перспектыве і размовы ідзей пра аб'яднанне палітыкі, як бы, то, ну, уже стварэнне наўпроставых агульных палітычных інстытутаў, там, агульнага парламенту, ці чаго, якое, ізноў жа, па факта, это было б просто расійская влада ў Беларусі. Вось, але, ну, вот, маё адчуванне, што іх гэта не атрымалася. И не атрымаецца. И, магчыма, все ж таки, вот тую заяву, якую Мядзведзеў рабіў у снежні мінулага году, и яе сапраўды называли ультиматум, тым ліку я называў ультиматумом, тому что все звернули увагу вот на першы, як бы, варіант, про які он сказав, что давайте адраджаць саюзную дамову, давайте мы, так бы мовіць, вот, реалізовывать то, что там записано. Вот. Але ён сказав, але калі не хочеце, то тады вы будете атрымліваць менш, ну, скажем так, столькі, колькі зараз, а можа і менш. Вот. І я не выключаю, што ўсё ўрэшце-рэшт сплыве вот на этот названы ім кансерватыўны варіант. То есть подпишуть некую достаточно пустую паперку, хотя вокруг этого, так сказать, створается великий як бы верхал, але как бы за пустую паперку российцы давать як бы, первое, другое, третье, четвертое, пятое не будут. Ну, покольки есть все-таки певные як бы, союзные отношения заховываются, на самом речь залежность Беларуси от России, она как бы двухбаковая залежность. Они так само до пэўнай ступені залежаць. І таму сказаць, што, што Расія будзе гандляваць з Беларусю, як не ведаю, з Нямеччынай ці з Польшай, за тое, што Беларусь не прыняла яе інтэграцыйныя прапановы, ну, так не будзе. Вось. Але як бы шмат чаго Беларусь як бы атрымлівала, да, скажем, апошняга часу ці да мінулага году, ну, я думаю, што шмат в чым гэтага не будзе і ў першую чаргу не будзе компенсации за податковый маневр. Вот в этом я амаль упэўнены.
Дякую, і ми будемо працягваць сачыць за тым, як адбываюцца перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі, хаця я зноў жа скажу, рабіць гэта вельмі цяжка, паколькі такія глабальныя тэмы падаюцца ў мінімальным дозе, і я б нават не прыгадаў бы за гісторыю на новшай Беларусі, калі вот такі контраст так сказаць адбываўся. Просто грамадства насамрэч не ведае, які лёс ім рыхтуецца.
Ну, я, дарэчы, хачу прыгадаць, што ў 99-м годзе тым самым, калі была калі прымалася дамова пра саюзную дзяржаву, ну, я не скажу, што там было паўнацэннае абмеркаванне, што там была як бы там сапраўдная дыскусія, але за некалькі месяцаў ці тыдняў гэты дакумент быў апублікаваны у афіцыйным друку Беларусі і ў Расіі, было налажанае нават нейкае абмеркаванне там у газетах, ну, і зноў жа, я не кажу пра якасць, але тое, што дакумент быў надрукаваны, это было.
Так, так. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, с краязнаўцем Михасем Булавацким мы протягиваем подорожжа по глушчине. Гэтым разом мястэчка «Гарадок». С краязнаўцем и перакладчыкам Михасем Булавацким мы падарожнічаем по глушчыне, по мясцінах дзяцінства спадара Михася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, тихае соннае паселішча над маляўнічай Птічу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай вайны. Войны у 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя.
Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так. У Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хоть за все закрыли эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву обновили царквой, а гончаров постреляли. Не, ну, евреи усіх постреляли, а гончаров перших. Такая вот история для их. А еще цікавая вот школа, где я учился, мы повинны побачить где-то двухповерховая, она повинна, она недалеко. У нас тут такой трехкутник, могилки, царква и школа. Школу побудовали где-то у початку 60-х годов. Двухповерховая, цегляная, для тех часов это уже такая. Это стала школа-интернат. То сюда съезжались вот с этого конца Глузского района, ну, все, кто там скончил, ну, вот среднюю школу скончать. Средней школы у нас было мало, фактически.
И они тут жили?
Жили, так, школа-интернат. Мы тут жили, так. И директор школы на неким сход там, где-то, сустрелся с попом и сказал, что мы вашу церкву хутко зачиним. Той поп усміхнувся, хоч чей ми вашу школу закриємо. І директор, це саме мій любимий Гордієнко Георгій Степанович, розхохотався, розрготався, ну що, тут нова школа двухповерхова, пригожа, а тут ваша стара церква, церква стоїть. А школи нема. Будинок стоїть.
У яким годі відбувався гэты чудовний діалог?
Діалог, это, ну, до речі, незадовго, то після того, як вона була побудована. Це-то новенька школа, 34 роки їй було, як побудована. Ну, где-то в 60-х годах.
А церква була, працювала?
Вона працювала, тут і тепер вона працює так, на повиходних тільки.
Дыхтовная двухпавярховая школа, якая згодна прародству святара не вытрымала спаборніцтва с царквой, сёння обкруженная высокой агароджай. Не пролезеш и не пройдеш.
Что тады в 60-е годы отбывалось с белорусской мовой?
Вот я восьмигодку скончил у сапраўды белорусской школе. Там, в принципе, все было по-белоруску. А гэтая школа, она формально была белорусская. Але жонка директора, якая фізіку выкладала, яна праўдам і неправда знаходзіла сабе, ну не сабе, а для нас, падручнікі фізікі на рускай мове. І паколькі ёй гэта дазволена, усе астатнія таксама стараліся знаходзіць падручнікі на рускай мове, каму ўдавалася, каму не ўдавалася. Так што ў нас там было блытанае, то на рускай, то на беларускай мове. Ніхто на гэта не зважаў.
Добра гэта ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральны ход рэчаў. Ці не?
Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён уже па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі, і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае воз і калёсы аднім з першых. Вот. Так яно ж потым людзі куды пераязджалі? У большыя вёскі, а паколькі дзеці ўжо жылі ў некаторых у гарадах, то пачалі ў гарадах, у гарады пераязджаць. І людзі бачаць, што з вёскі можна ў гарады пераселіцца. Ну, пашлі ў гарады, а што там рабіць у той самы? Вот тут у гэтым гарадку ці што рабіць. Ну, давай лепш гарады. Хто ў Глузк, хто ў Бабруйск, хто ў Мінск. Вот так. Там больш нейкіх цікавостак жыццёвых.
І тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайце мы яе пакінем там, адкуль вот, выехалі.
Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, ўжо гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускі. Мы іх называлі рускімі. И он начинает говорить некой такой ненатуральной мовой. Навод и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Нек тогда попривыкали.
Беларусь у складзе Расійскай імперыі знаходзіцца больш за 200 гадоў, але татальная русіфікацыя адбылася адносна недаўна, пару пакаленняў назад, у 60-е, калі вяскоўцы масава паперлі ў горад, з тутэйшых ператварыўшыся ў гарадскіх, і канчаткова пакінуўшы мову дзядоў у зненавіднай вёсцы і зрабіўшы сваіх нашчадкаў закладнікамі сваёй здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары. І зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна.
Добрый день.
Добрый день.
Что вы хочете? Михаил Булавацкий, я учился.
А, читали ваши в газете.
У якой?
В «Народной воле».
А вы выписываете «Народную волю»?
12, сколько она существует?
Воек.
«Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузку происходит.
Слушайте, а на интернет не перешли? Ешь.
Тут интернета нету. Ваша
мой это телефон не ловит. Это наша историческая мы, родима. Да? Так мы живем у Гомли.
У Гомли?
Да, мы с Гомли. А это баба наша.
Только приезжаем на
лето. А, только на лето приезжаем. Как вас зовут?
Галина.
Вы цалком назовите себя?
Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина.
Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Когда меня пытаюсь, как по батьку, кажу, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так.
Завжди мать мы отцовываем
вот, в бок. Соправды, это несправедливо. Да. И вы, соправды, вот тут Галина еще с подарками. Галина, это самая правильная назва будет.
А школу давно закрыли?
Там сейчас баптисты.
Лагерь был.
Там же баптисты.
Я, наверное, там он в Леще. были. Яны что, выкупили школу?
Купили. Да, года три уже.
И что они там робят?
Ну, все, ремонт свой, свои порядки.
И будет это их молельный дом, те что?
Не, приезжают сюда.
Ну, летний лагерь.
Религийный лагерь.
Свой лагерь. Ну, цикаво.
И когда у Лещи там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их.
Да. И газеты нам приносят.
На лодке плавают.
Оказывается, и в школе теперь так само церква, только баптистская. Каратей у городку духовность цалком перемогла эдукацию. А мы тем часом подошли до самого старого дома городка, який все городокцы ведали, як дом Василевского. Дом побудованы одразу после отмены прыгона у 1862 годе с селянином Терентием Василевским. Ягоный внук Михаил Василевский стал хирургом, а теперь мы заспели в доме Дмитрия Маковиза, унука Михаила. Дмитрий народился в России, живе в Петербургу, на родиму продков приезжая на лето разом с семьей. И он подарил мне уникальную семейную историю, как ягоный дед выратовался по войне от ГУЛАГа.
После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупации остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Ага. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины». Что, мол, да почему не ушел? Партизаны там, туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны, Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка. Uh-huh. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал. Бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть.
В 41-м могли призывать, в 42-м нет.
Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были.
А он працевал в каким-нибудь немецким шпитале?
Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцев были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино делалось в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немецкие. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили.
Это
там,
в Черикове?
В Черикове, да. Маслица там, что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку вместе приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила. Ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, его забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивах белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, вот самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме, там была история такая, что он этому какому-то начальнику или еще до войны, или, да, наверное, до войны. Зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно, да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги. Вот так.
Отмазал.
Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем.
44-й.
44 декабря посадили, ага. А в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили.
А перед гэтым его могли взять еще подчас коллективизации?
Да? Это было еще давно еще. Давно, потому что врачом-то он стал в 36-м году. Ага. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Mm-hmm. И он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, mm-hmm. больше этого, который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, mm-hmm. мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад. Вот, вот.
Я помню ту школу.
Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, она говорит, что там тоже был пианино. А потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино.
Они любят музыку.
Что же, говорит, им наши пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он рубал такой громкости. Все слышали.
Сустреть у доме, якому больше за 150 годов, промога нащадка того, кто гэты дом побудовал. Для Беларуси гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка «Гарадок», што пад Слуцкам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.